Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 2, стихи с 12 по 13. Работа Бога и ответственность человека в процессе практического освящения.
Действительно, друзья, наше стремление в небеса – это, наверное, самое сильное стремление в жизни христианина. Мы действительно хотим увидеть того, о котором мы поем, которому мы молимся, о котором мы изучаем в Слове Божьем. И вы знаете, одно из прекрасных достижений небес, если можно так сказать, состоит в том, что там, на небесах, не будет борьбы. Не будет борьбы с грехом, не будет борьбы с плотью, не нужно никого обличать и так далее, призывать к послушанию. Все будут от сердца послушны Христу, потому что не будет греховной плоти, не будет злого мира, не будет дьявола. Прекрасно, да? Возвращаемся назад. Мы пока на земле, друзья, мы имеем греховную природу, греховную плоть. Мы живем в мире греха, и дьявол действует здесь, бесы действуют, и Господь созидает свою церковь, и нам нужно прилагать усилия, и нам нужно знать о своей ответственности в духовной борьбе, в духовном росте, в процессе освящения. И именно об этом сегодня мы будем с вами говорить, изучая Слово Божие. Откройте, пожалуйста, вместе со мной вторую главу послания к филиппийцам. И я хочу немного напомнить вам о том, что мы уже изучили ранее в этой главе. В стихах с 1 по 4 Павел призывает филиппийцев к единству, призывает филиппийскую церковь к единству. И для этого необходимо удалить любопрение, удалить тщеславие, все, что вызывает конфликты по второстепенным вопросам. В стихах с 5 по 11, если вы помните, мы изучали в прошлый раз, Павел приводит пример Христа, который оставил все ради нашего спасения, оставил славу небес, богатство небес ради нас. И, следуя примеру Христа, верующие тоже должны оставить все эгоизм, личные обиды, недовольство, оставить все это ради достижения единства Церкви. В общем, Павел призывает прилагать усилия, уподобляясь Христу. И вот, призывая верующих прилагать усилия, Павел вдруг здесь в стихах, 12 стих, например, 12 стих и 13 стих, вот в этих двух стихах Павел говорит о балансе между ответственностью человека и той работе Бога, которую он производит в верующих, двигая нас в процессе практического освящения. Вот давайте и прочитаем эти стихи, стих 12, 13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Итак, сегодняшняя проповедь называется «Работа Бога и ответственность человека в процессе практического освящения». Сразу хочу пояснить, друзья, мы будем говорить не о позиционном освящении, а о практическом. Позиционное освящение – это мгновенное действие, которое совершает Бог в момент возрождения. Позиционное освящение – это то, какими нас видит Бог, смотря на нас через призму Голгофы. В момент возрождения Бог дарует верующим святость, свою святость и праведность. Поэтому в глазах Бога все верующие выглядят абсолютно святыми, такими же святыми, как Его Сын, иначе мы не могли бы иметь общение с Отцом и не могли бы быть Его детьми. Это позиционное освящение, с ним все понятно, оно происходит однажды, дается однажды в момент возрождения и навсегда. Об этом хорошо сказано в послании к евреям, 10 глава, стих 14. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Понятно, что позиционное освящение – это стопроцентная работа Бога. Но сегодня мы будем говорить не о позиционном освящении, не о нашем положении в Иисусе Христе, а сегодня мы будем говорить о практическом освящении, о нашей конкретной христианской жизни. И практическое освящение – это процесс. Если позиционное освящение – это мгновенное действие, когда Бог переводит нас из состояния смерти в состояние жизни и дарует праведность Христову, то практическое освящение – это процесс всей жизни. Это пожизненный цикл, состоящий из греха и покаяния, обновления и роста в уподоблении Христу. Практическое освящение начинается с момента спасения и продолжается до личной встречи с Иисусом Христом. Итак, понятно, что позиционное освящение 100% работа Бога, а практическое освящение. Вот этот процесс, в котором мы раскаиваемся в своих грехах, боремся со своей плотью, смиряем, порабощаем себя. Вот этот процесс, он является 100% работой Бога или не 100% работой Бога? Или 50 на 50, половину делает Бог, половину делает человек? Как здесь разобраться? Является ли рост в процессе практического освящения, духовный рост, работой Бога или работой человека? Вся эта проповедь сегодняшняя будет посвящена ответу на этот вопрос. Нужно набраться терпения, окончательный ответ прозвучит в конце, а сейчас мы будем двигаться по тексту. Но прежде чем мы начнем двигаться по тексту, я хотел бы отметить две крайности, в которые очень часто впадают люди, не понимая ответ на этот вопрос. Первая крайность – это представление о практическом освящении как о абсолютной заслуге человека. То есть люди смотрят на свой духовный рост как на свою абсолютную заслугу. Однажды я спросил одного человека, служителя даже, я спросил его: скажи, пожалуйста, твой духовный рост производишь ты сам или Бог? Я не успел еще предложение закончить. Он тут же ответил: я сам, я. Это было так, знаете, забавно слышать из его уст. Но, друзья, если так поразмышлять, в самом деле, отвергая искушение, а отвергая обольщение мира, принимая решение поступать так или иначе, мы можем думать, что духовные победы являются результатом нашей огромной силы воли, чисто человеческих достижений. Но если мы будем склоняться в эту сторону и будем думать, что духовный рост является абсолютной нашей заслугой, победа над грехом является абсолютной нашей заслугой, то мы придем к заблуждению. Такая крайность, как правило, ведет людей к законничеству, каким-то ограничениям по внешним формам. В общем, это ведет к религии человеческих достижений. Сторонники этих взглядов, скажем, тот, кто считает, что его рост в освящении является его заслугой, он, скорее всего, будет гордиться. Так, да? Я победил грех, я сказал нет миру, я противостоял этому искушению и тому, и десятому. Человек начинает думать, что при помощи своих религиозных достижений он сохраняет собственное спасение и достигает духовных высот. Человек становится гордым, напыщенным, религиозным лицемером, если он думает, что все его духовные победы являются абсолютной его заслугой. Но существует и другая крайность, которая ничуть не лучше первой. Сторонники другой крайности говорят: все делает Бог, поэтому нам не нужно вообще прилагать никаких усилий в личном освящении. У меня был интересный случай в служении. Я пришел к одному человеку, который жил в явном, ужасном грехе. Я стал ему говорить, что ты должен покаяться, ты должен оставить грех, ты должен прилагать личные усилия для того, чтобы изучать Писание, бодрствовать. Знаете, что он мне ответил? Он мне ответил: уже не я живу, а живет во мне Христос. Я говорю: что, я не понял, что ты хочешь сказать, что ты имеешь в виду? Он говорит следующее. Борьба с грехом, ну он какую-то книгу прочитал обязательно, сам бы он не додумался. Борьба с грехом, он говорит мне. Знаете что, пастор, я вам скажу, вы призываете меня тут бодрствовать, усилия прилагать. Борьба с грехом – это вообще не мое дело. Борьба с грехом – это дело Христа. Поэтому я своими усилиями даже не хочу ему мешать. И если я буду прилагать усилия, делать все, что вы говорите, вот читать Писание, стараться, говорить нет греху, вы знаете к чему? Я только своими человеческими руками помешаю ему осуществлять его труд во мне. Очевидно, что это заблуждение, и такое заблуждение ведет к греху, вседозволенности, в чем он и пребывал долгие годы, и это вообще сложный, проблемный человек. Итак, друзья, является ли рост в процессе практического освящения результатом работы Бога или результатом человеческих усилий? Действительно, вопрос непростой. И я вновь возвращаю вас к нему и призываю набраться терпения для того, чтобы окончательный ответ нам получить в конце. Но как мы можем размышлять? Вот смотрите, читая некоторые тексты, даже этот текст, который привел этот брат, «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Создается вроде бы впечатление, что духовный рост – это работа Бога, которая не требует никаких наших усилий. Ну, вот так при поверхностном чтении, да? Вроде бы Бог, только Бог. Если мы читаем другие тексты, 1 Коринфянам 9:27, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Может возникнуть впечатление, что духовный рост в освящении – это результат моих человеческих усилий. Как с этим разобраться? Есть ли решение у этого трудного вопроса? Как установить баланс? Для ответов на все эти вопросы обратимся к сегодняшнему тексту. К сегодняшнему тексту. К тексту, который мы прочитали с вами и заявили, как текст, который мы изучаем. Итак, вначале прочитаем 12 стих. Послание к филиппийцам, 2 глава, стих 12-13 мы изучаем сегодня. Начнем со стиха 12. И этот стих говорит об ответственности человека. Об ответственности человека. «Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Этот стих говорит о том, что процесс практического освящения требует или, говоря иначе, не исключает ответственность человека. Вы согласны? Здесь однозначно написано: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Первая часть 12 стиха указывает на ответственность в послушании истине. Вторая часть 12 стиха «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» указывает на ответственность в серьезном отношении к греху. Итак, посмотрите на первую часть. «Ответственность в послушании истине». «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего». Каждый из нас ответственен перед Богом за то, чтобы ходить в послушании истине. Наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, чтобы ходить в послушании истине. А какова степень послушания? До какой степени мы должны быть послушны? Взгляните на союз «Итак». 12 стих начинается с союза «Итак». Этот союз направляет наше внимание к предыдущим словам Павла. Ну, например, можете взглянуть на 8 стих. «Смирил себя, был послушным, даже до смерти и смерти крестной». Вот до какой степени мы должны быть послушны. Павел говорит филиппийцам: «Итак, вот до какой степени вы должны быть послушны». Вы должны быть послушны максимально. Так послушны, как послушен был Христос. А Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому наша ответственность в процессе практического освящения состоит в том, чтобы быть послушными максимально, даже до смерти. Здесь может возникнуть еще вопрос: а какова мотивация этого послушания? Ну, можно заставить быть послушными, штыками гнать Царство Небесное, как некоторые предлагают. Можно запугать. Взгляните на следующее слово 12 стиха. Павел говорит: «Возлюбленные». Возлюбленные. Он не говорит им: «Итак, будьте послушны, такие-сякие, я приду». Он говорит им: «Итак, возлюбленные». Мотивация послушания.
Он уже сказал о степени послушания, и так, до такой степени быть послушными, как был послушен Христос. Теперь он говорит о мотивации послушания. Возлюбленные. Павел желает, чтобы филиппийцы проявляли послушание, руководствуясь любовью к нему и к Богу. 1 Коринфянам, помните, что сказано 13:3? «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Самые высокие жертвы, приносимые в послушании, без любви к Богу и ближним, пустота, ничто. Итак, мы видим здесь, Павел говорит, до какой степени быть послушным. Павел говорит о мотивации в послушании, и он также говорит им о постоянстве послушания. «Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Этим Павел говорит, будьте послушны всегда. Не просто, когда я здесь. Да давайте, пресвитер не видит. Нет, не об этом идет речь. Он говорит, не только, когда я был рядом, но и когда меня нет с вами. Речь идет о постоянном послушании. Итак, наша ответственность в практическом освящении состоит в том, чтобы быть послушными перед Богом, чтобы это послушание было максимальным, чтобы оно было мотивировано любовью и чтобы оно было постоянным. Вторая часть нашей ответственности. Мы должны быть ответственны в серьезном отношении к греху. Стих 12b. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Выражение «совершайте свое спасение» смущает некоторых людей. Некоторые люди говорят, вот видите, а вы говорите, что спасение по благодати, даром. А здесь написано «совершайте свое спасение». Вот мы и совершаем, зарабатываем. Об этом ли здесь идет речь, скажите? Нет. Под словом «спасение» Павел имеет в виду процесс практического освящения. Он не имеет в виду возрождение, усыновление, обращение. Он имеет в виду практическое освящение. Он говорит не неверующим, а верующим, тем, кто уже спасен. Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Процесс практического освящения. Другими словами, будьте серьезны в своем отношении к греху. Совершайте, другой перевод, работайте до конца. Активно работайте в процессе практического освящения. Делайте это со страхом и трепетом. Ну, речь идет о благоговейном страхе перед Богом, не просто о паническом ужасе. Речь идет о благоговейном страхе перед Богом. Мы понимаем, с кем имеем дело, с Творцом Вселенной. Мы ходим перед Ним, любя Его и осознавая, что Он ненавидит грех, и мы не хотим оскорблять Бога своим грехом. В общем, прилагая усилия в процессе освящения, верующие не должны относиться легкомысленно к греху, не должны считать грех мелочью. В общем, друзья, процесс практического освящения – это неувеселительная прогулка для глупых, поверхностных, легкомысленных, недалеких людей, идущих широким путем. Процесс практического освящения – это дорога узкого пути для тех, кто абсолютно серьезен в своем подходе к освящению, для тех, кто внимательно следит за тем, чтобы не отойти в сторону с этой тропинки, ни в сторону греха, ни в сторону ереси. Вот что говорит Павел, будьте серьезны, ответственны в своем отношении к греху. Иногда люди говорят, а зачем серьезность? Я в руке Божьей, из руки Божьей никто меня не похитит. Такие размышления, когда я слышу, вообще мне возникает вопрос, а находишься ли ты в руке Божьей? Но тем не менее, мы должны знать, что верующий действительно, истинно верующий действительно, он не погибнет. Но если верующий будет грешить, если верующий не будет серьезен в процессе практического освящения в отношении к греху, что произойдет? Вы знаете, Бог может наказать вас, вы можете потерять физические и духовные силы, как потерял Давид. Псалом 31, стих 3-4. «Когда я молчал, когда я молился, обвершали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Внутренние муки, страдания, состояние близкое к депрессии, по сути депрессия. Вот что произойдет с верующим, если он будет жить в грехе непослушания Богу? Отсутствие внутреннего комфорта, бунт, муки совести, смятение, бессонные ночи. Но вы не потеряете не только физические и духовные силы, вы потеряете еще и Божьи благословения. Иеремия 5:25. «Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе». Те благословения, которые дал Бог. И знаете, что еще вы можете потерять? Вы можете потерять жизнь. Вы можете потерять жизнь. 1 Коринфянам 11:30. «Оттого многие из вас больны, и немало умирает». Христианин, который упорствует в грехе, он будет наказан Богом, и Бог может его убить. И так было даже в Ветхом Завете. Почему умер Моисей? Почему он умер? Причина – непослушание. Он проявил непослушание, он ударил по скале, и он умер и не вошел в землю обетованную. Почему умирали коринфяне, да? Того многие больны и немало умирают. Потому что они жили в непослушании. Но не нужно думать, что если всякий верующий умирает, то он сразу непослушный. Я далек от таких крайностей. Но тем не менее стоит об этом помнить. Если мы будем непослушны Богу, мы потеряем физические и духовные силы, мы потеряем благословение, мы, может быть, даже потеряем жизнь. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. В благоговении перед Богом прилагайте максимум усилий для того, чтобы жить свято и не огорчать Господа грехом непослушания. Итак, что мы имеем с вами, друзья, ища ответ на наш вопрос? Освящение – это работа Бога или ответственность человека? Первое, мы видим, что в практическом освящении человек ответственен. Так, да? Мы видим это. Человек ответственен перед Богом в процессе практического освящения. Он ответственен за то, чтобы ходить в послушании. Он ответственен за то, чтобы серьезно относиться к греху. Если он будет безответственен, Бог будет наказывать. Так, да? А теперь обратимся ко второму пункту нашей проповеди. Стих 13. А этот стих говорит о работе Бога. Данный стих говорит о том, что процесс практического освящения – это работа Бога. Удивительный стих. И что здесь еще интересно, друзья? Давайте его прочитаем. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Удивительный стих, интересный стих. И мы видим в этом стихе, что Бог является инициатором освящения. Обратите внимание на эти слова. «Потому что Бог». То есть инициатива нашего практического освящения исходит от Бога. Не мы сами генерируем в себе желание поступать свято. Это желание исходит от Бога, который пробуждает его в нас. Потому что Бог. Процесс практического освящения начинается в момент возрождения. Возрождение – это суверенное, благодатное действие Бога. Человек не просто становится лучше благодаря своим усилиям, этот процесс начинает в нем Бог. Кстати, взгляните, первая глава здесь, стих 6. Кто инициатор освящения? Посмотрите. «Будучи уверен, что начавший вас доброе дело». Кто это начал? Кто этот начавший? Это Бог будет совершать его до дня Иисуса Христа. Итак, Бог – инициатор освящения. Филиппийцы были прекрасной церковью. Они любили Павла, поддерживали его материально, заботились о нем. И они должны были четко знать, что причина этих благословений является Бог. Не они, не их гениальность, а Бог. Бог – инициатор освящения. Но Бог не только инициатор освящения, Он и совершитель освящения. Он не только его начинает, это доброе дело, процесс практического освящения, духовного роста, но Он и совершает его. Посмотрите на следующие слова. «Производит в вас и хотение, и действие». Бог не только начинает доброе дело, процесс освящения, но Бог и производит наш духовный рост. Он его производит. Каким образом Бог это делает? Как Он совершает освящение в нас? Может быть, Он нас заставляет? Может, Он делает что-то вместо нас? Мы отдыхаем, спим, мы ленимся, а освящение идет? Нет. Вот как Бог совершает наше практическое освящение. Во-первых, Бог посылает нам правильные желания. Посмотрите на это слово «хотение». Это слово означает желание, наклонность. Вот каким образом Бог совершает наш духовный рост. Он дает нам правильные желания. Сначала желание. Когда вы испытываете глубокое чувство неудовлетворенности, неудовлетворенность своей святостью, когда вы плачете о грехах, неудовлетворенность своей жертвенностью, неудовлетворенность своей посвященностью. И эта неудовлетворенность побуждает искать служение, искренне служить, еще больше жертвовать. Можете быть уверены, это желание от Бога. Бог производит в нас желание, хотение. В нашем плотском, природном естестве такое родиться не может. Желание прославить Бога и послужить Ему, мы не можем генерировать это сами по себе. Бог посылает нам правильные желания через Слово Божие, Дух Божий работает в нас, Бог руководит всеми обстоятельствами жизни, которые тоже направляют нас. И Он посылает нам радости и скорби, переживания, благодаря которым мы более хотим в небеса, более осознаем свою зависимость от Бога, более жаждем праведности, более хотим послужить. Так что, если какой-то человек служит Христу и имеет горячее желание, знаете, это желание от Бога. Сам человек не может его воспроизвести, потому что в злом греховном человеческом сердце не растет ничего доброго. И если есть что-то доброе, это все дар благодати, дар от Бога. Итак, смотрите, как Бог совершает наше освящение. Он, во-первых, дает нам правильное желание. Но это еще не все. Во-вторых, Бог не просто посылает нам правильные желания, но и сообщает энергию. Сообщает, дает способность для воплощения этих желаний. Обратите внимание на это слово «действие». Действие. Не только хотение, но и действие. Это слово «действие», это греческое слово «энергео». От него происходит такое известное слово, как «энергия». От Бога исходит не только желание, мысли, но и возможности воплотить эти мысли в реальность. Энергию Он нам посылает, не только желание, но и энергия для их осуществления. Наполняя наши сердца желаниями, угодными Ему через Слово, благодаря работе Святого Духа, и благодаря посылаемым обстоятельствам Бог дает возможность, силы и средства осуществить эти желания согласно Его плану. Вот как Бог совершает наше освящение. Он дает желание и сообщает энергию, дает возможность эти желания осуществить. Очень хорошо это можно увидеть. Я думаю, здесь нужна иллюстрация. Это хорошо можно увидеть на примере такого известного миссионера, как Уильям Керри. Уильям Керри считается основателем миссионерского движения, современного миссионерского движения в каком-то смысле, хотя он служил, в 1793 году он отправился только в Индию, но за ним, после его вот поездки в Индию, служения в Индии, после него появился Ливингстон, Хадсон Тейлор и тысячи других миссионеров. До этого миссионерского движения не было такого широкого. Протестантский мир западной цивилизации не благовествовал так сильно Евангелие. Первой ласточкой, по мнению многих историков, считается именно Уильям Керри. Так вот, обратите внимание, как Бог произвел в нем эту работу. Первое, мы только что прочитали, Бог производит и хотение, и действие. Бог дал ему большое хотение, большое желание. Он был сапожником, и он работал там в таком полуподвальном, неприглядном помещении. И он не был образованным человеком, у него не было образования, у него было просто, Бог ему дал большое желание, у него висела карта мира, склеенная из кусочков, И он очень сильно молился о народах, переживал о них. Он имел большой интерес, он узнавал, сколько людей живет в той части мира или в той, какая у них религия, какая у них политическая ситуация. Он имел большой интерес ко всему этому. Он был сапожник, он был нищий. Еще у него было желание к языкам. Большой интерес к языкам. Он изучал языки древнегреческий, он изучал иврит, он изучал итальянский, голландский, французский, латынь он изучал. И он имел удивительную способность, он был такой полиглот, он имел удивительную способность эти языки запоминать. Хотя он не имел специального образования. Бог производит в нас и хотение, и действие, вот это желание. Он был пастырем, скромным пастором небольшой общины, и после рукоположения он вдруг стал постоянно говорить своим коллегам-священникам о необходимости вести миссионерскую работу по всему миру. Коллеги-священники вообще его не понимали, мягко говоря. Было очень жесткое противостояние, жесткое. Его высмеивали, говорили, что он глупец, что с его образованием, с отсутствием денег, с его возможностями. Какая работа? О чем ты вообще говоришь? Это было время жесткой борьбы. Но ведь если Бог что-то начал, Бога никто же не остановит. Он говорит, если я отворю, никто не затворит, и если я затворю, то никто не отворит. Но он говорил, что нужно ехать на миссию. Он говорил, что нужно ехать на миссию. И это были годы борьбы. Но все-таки в 1793 году он отправился в Индию. И он был первый человек, который перевел Слово Божие на множество индийских диалектов. И, как я уже сказал, стал в каком-то смысле отцом современного миссионерского движения. Вы видите, да? Бог сначала производит хотение, Он заложил это глубокое желание. Он заложил беспокойство о судьбе мира, ведь у других не было беспокойства. Они не думали об этих язычниках, они не плакали перед висящей картой в сапожной мастерской, а он плакал почему-то. Сапожник, ну делай сапоги, и об этом-то переживай. А он плачет об этом. Он начинает языки, сапожник начинает изучать сразу несколько языков, и он понимает их почему-то. И он хочет ехать, куда ехать? Люди, которые двигались из Англии в Индию, в то время иногда поездка занимала 8 месяцев. 8 месяцев. Не на самолете полетели они. Это было тяжелейшее путешествие, малярия, разные болезни. В Индии люди умирали. Я не хочу сейчас рассказывать его биографию. Его жизнь была труднейшим страданием в этой Индии. Он пережил столько трагедий. Но Бог производит в нас и хотение действия. Он заложил это желание и дал энергию для его осуществления. Бог совершает процесс нашего практического освящения. Иногда это очень заметно, вот как в жизни Уильяма Кэри, а иногда загадочные тропы, по которым идут некоторые христиане в процессе практического освящения, кажутся совершенно непонятными с точки зрения человека. Но, тем не менее, Бог осуществляет свой замысел, направляя на пути правды и удаляя от общения, которое для нас не полезно. Бог – инициатор освящения и Бог – совершитель освящения. И теперь для меня, не знаю, как для вас, самое интересное. Бог – еще и конечная цель освящения. Обратите внимание на эти слова – «По своему благоволению». «По своему благоволению». Подумайте, друзья, зачем Богу, такому великому Богу, Творцу Вселенной, миров, нужен человечек, маленький человечек, чтобы заниматься его освящением, чтобы его инициировать и его совершать? Какой в этом смысл? И вот здесь ответ, в этих словах. «По своему благоволению». Это слово «благоволение». Очень интересное слово, греческое слово «эудония». Буквально означает «удовольствие». Удовлетворение в достижении цели, удовольствие. Видите, в чем конечная цель освящения? Бог совершает процесс нашего освящения. Бог его инициирует. Бог его совершает, дает нам и желание, и возможность их осуществить ради его славы. А знаете зачем?
чтобы получить от этого удовольствие, от достижения своих целей.
Бог производит наше освящение для самого себя. Это очень богоцентричная мысль, отражающая реальность.
Очень интересно, да? Люди иногда думают, что наш духовный рост ради нас. Мы растем, чтобы мы были взрослые. А Павел говорит, это вообще не ради вас. Главная цель, которую Бог преследует, совершая ваше практическое освящение, состоит в том, чтобы доставить удовольствие самому себе.
Когда мы растем, Бог, Творец миров, радуется, получает удовольствие. Удивительная мысль, правда? Я, ничтожный муравей, расту, а Он, Творец миров, радуется, что я Его познаю и хочу эти познания применить. Бог – конечная цель освящения. Хотя освящение и затрагивает наших близких, нас самих, меняет нашу жизнь, тем не менее, конечная цель освящения – не мы сами, а Бог, который изменяет нас ради самого себя.
Помните, в книге Притчей, 16 глава, стих 4 сказано: «Все сделал Господь ради себя». Вот какова конечная цель нашего освящения. Теперь самое время вернуться к нашему вопросу, с которого мы начали это изучение. Я думаю, что еще ответа нет пока. Да, мы увидели, что освящение – это работа Бога. Мы поняли, что человек ответственен в процессе освящения. Но все-таки, кто его совершает? Бог или человек? Или наполовину Бог, наполовину человек? Вопрос продолжает звучать, я думаю, в нашем сознании.
С учетом всего вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод, дать такой ответ на этот вопрос. Практическое освящение – это стопроцентная работа Бога.
Он производит в нас и хотение действия. Он инициатор освящения, да? Он совершитель освящения, и он конечная цель освящения. Если что-то начинается с одного, совершается им же и заканчивается на нем, то значит он руководит этим всем. Не так ли, да?
Итак, освящение – стопроцентная работа Бога.
Здесь определение не заканчивается, оно продолжается.
Которую он совершает в нас, требуя от нас максимум личных усилий.
Вот такая формулировка. Практическое освящение – это стопроцентная работа Бога, которую Он совершает в нас, требуя от нас максимум личных усилий. Возможно, кто-то может сказать, такого не может быть. Это парадокс. Первое противоречит второму. Я не могу понять, как сказал один человек, если я не могу понять, этого не может быть. Что я должен здесь ответить, друзья? Я согласен с вами, это правда парадокс. И это не понять нашему разуму. И это доказывает, что Библия – Слово Божие, и что автор Библии – Бог. И что автор этих слов, которые мы сегодня изучаем – Бог. Если бы человек был автором этих слов, он обязательно бы попытался привести это к общему знаменателю. Но мы видим, что автор этих слов – обладает разумом, который бесконечно выше нашего разума. И в его разуме как-то это состыковывается, а на нашем уровне пока нет. И что нам остается делать? Просто принять это верой. И все. Просто принять верой, что Бог совершает освящение Сам на 100%, а мы абсолютно ответственны перед Ним. Разум Бога велик, не так ли? Помните, Исаия говорит, 55 глава, стих 8-9. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь Саваоф, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Если мы будем подходить к смирению, то мы будем удовлетворены этим ответом. И давайте будем понимать этот баланс, что все совершает Бог, но это требует абсолютной нашей ответственности. Если мы не будем понимать этот баланс, если мы будем думать, что совершает человек, как я уже говорил в начале, мы придем к гордости, к законничеству, к самомнению и к человеческой религии. Если мы забудем об ответственности человека, мы придем ко вседозволенности и будем говорить, не, и делать-то ничего не нужно, все сделает Бог. И это будет неправильно, это будет ложью, потому что будет только частью истины, но не истиной в полноте. Будем прилагать максимум усилий в стремлении к святости, в послушании истине, помня о том, что все наши духовные успехи являются результатом работы Бога в нас. Как сказал один человек, очень замечательно, я думаю, на этом стоит закончить. Все, что я делаю хорошо, это Бог. Все, что я делаю плохо, это я.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!